Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы изучаем книги Ветхого Завета. Сегодня продолжаем открывать, изучать книгу Судей. Напомню, в прошлый раз мы закончили 7 главу, а закончили мы ее разбирать с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Сейчас он у меня в студии. Добрый день!
Добрый день!
В прошлый раз, как я и сказала, 7 главу мы дочитали. Я так понимаю, что сегодня переходим к 8.
Давайте я в двух словах напомню.
Краткое содержание прошлых серий, да.
Мы разбираем книгу Судей, где описан тот беспорядок и то нестроение в жизни Израиля, которое наступает после того, как они переселяются в землю обетованную, перестают быть кочевниками, переходят к земледелию, и, собственно, они перенимают культы земледельческие, религиозные местных народов, потому что, вероятно, их понятие о Боге, оно было еще слишком ограниченным, и они думали, что наряду с единым Богом есть еще и много других богов, и вот эту вот истину о едином Творце они вместить не могут, и к тому же они политически раздроблены, и поэтому Господь за их такое нечестие посылает на них разного рода завоевателей, какие-то местные народности начинают над ними властвовать, и появляются судьи, которые такие лидеры харизматические, которые народ поднимают на борьбу и избавляют его. А потом все движется по кругу. То есть вот это вот такая книга. И дальше, собственно, описываются эти самые судьи, и там показана такая логика деградации. И вот если первые судьи еще были эти очень положительные персонажи, да, дальше мы видим людей, понимаете, людей смешанных. Ну, это же понятная вещь, что в каждом человеке есть...
И хорошее, и плохое, и доброе, и злое.
Не бывает вот чисто, так сказать...
Черного и белого,
Черного и белого. Везде есть какие-то оттенки. Вот в каждом человеке есть это вот доброе, злое начало. И как раз, собственно, автор книги «Судей» нам это мастерски показывает. И самое интересное, что через этих людей... которые настолько смешаны. Вот мы сейчас будем читать, это просто поразительно, насколько в них это все вот уживается. И, у Бога нет других людей, понимаете? И даже через таких вот порой очень несовершенных товарищей он творит свое дело, защищает свой народ, приводит его к покаянию. И вот видно, что, может, были бы люди получше, поприличнее.
Он бы, и история была бы другой.
То есть мы сейчас будем читать с вами, вы увидите, что это люди, мягко скажем, не есть пример для подражания.
Но Гидеон, про которого мы в прошлый раз говорили, он вполне себе еще ничего. Тоже, конечно, к нему есть пара вопросов.
Нет, мы еще не дошли до, собственно, мы стали говорить про Гидеона. Угу. Вот Гидеон – это первый из судей, в биографии которого появляются темные пятна. Начало очень обнадеживающее, потому что на евреев нападают кочевники, которые там, мадиантяне, и они там, так сказать, губят посевы, топчут все, то есть население бежит. И Бог воздвигает через видение ангела младшего сына, в семье Гидеона, который, казалось бы, бессилен, и вот дает ему такую, понимаете, ободряет его, и Гидеон собирается большое войско, и Гидеон избирает 300 очень странных товарищей, которые лакают воду, и вот они проводят информационно-психологическую операцию, и вся эта, то есть там, понимаете, помните, с этим, со светильниками, угу. Они кричат «меч Господа», Господь посылает на них устрашающее сновидение, и все это громадное войско, вся эта орда кочевая, она просто бежит, несется, и они, нет этих 300 людей, с которыми бы они справились легко, а именно от какого-то ужаса, который на них накатывает. И это великая победа, понимаете, и это великая победа. И потом Гидеон там преследует этих мадианитян, перекрывают им переправу, губят их, там рубят противника. То есть идет сражение, и он побеждает. И Господь дает им такую великую силу. И вот пока вот все, что мы читаем, понимаете, никаких темных пятен, в биографии мы не видим. А дальше открываем вот 8 главу. И дальше, в 8 главе, написано, что Гидеон преследует противника. Там, в частности, в подробности не будем уходить, а вот самую суть, тут текст довольно длинный, вот самую суть произошедшего. Он преследует противника со своими 300 человек, и они уже были очень утомлены. И вот у них на пути некий город, город Сакхов. Это уже получается, ну, недалеко от Иордана. И он говорит: дайте нам хлеба, моим людям, потому что они очень утомились, а я преследую Зивея и Салмана, царей Мадиамских. А правители Сакхова ему говорят, они колеблются, потому что они видят, что Гедеон, вроде войско его небольшое, побеждает, да, но помоги они ему, вернутся эти кочевники, и все тут у нас разорят. И они говорят: ты что, так сказать...
Ты их уже победил?
Ты уже их победил, да? Ли, да? Разве рука Зивея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам войску твоему давать хлеб, да? И тогда Гедеон, представьте себе, то есть Гедеон такой вот, мы видим, такой вот слабый, робкий, казалось бы, вот человек смиренный.
Ну, поначалу он таким
поначалу, да, так сказать, которого вот Господь наполняет, казалось бы, такой силой. Обычно такие люди, вот когда он видит, что это то, что он, у него есть, это не его достижение, это вот Бог ему дает. Обычно такие люди, они становятся такими, ну, как сказать, скромными, достаточно смиренными. То есть они понимают, что да, вот Господь так сделал, моих тут добродетелей немного. А смотрите, что, а Гедеон вдруг приходит, он так озлобляется вот в этой ситуации, что они хлеба ему не дали, да? Ну, их тоже можно понять. И он говорит: вот за это, когда Господь предаст мне Зивея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками. Вот, понимаете?
То есть он уже им угрожает, притом угрожает от себя, от самого.
Мучительной смертью. И после этого, то есть, ну, вот казалось бы, да, вот мы видим, что очень приличного человека, который, вот, казалось бы, был вознесен рукой Божьей, и вдруг кто-то ему отказывается помочь. Это о чем говорит? О том, что он. Ну, когда человек так реагирует, он думает, что он выше остальных, понимаете, что это мне отказали. То есть тут его «я» имеет ключевое значение. Смотрите, как он озлобляется и как он жестоко собирается мстить Гедеон. Здесь именно сама элемент жестокости подчеркивает. Такого-то не просто «я вас накажу», ну ладно, допустим, да, а вот именно, что…
Сделаю это довольно жестоко.
Сделаю это довольно жестоко. А потом город Пинуэл. Тоже они как бы отказывают, он говорит: я всю вас, разрушу вашу башню, все-все-все. И потом он громит Зивея и Салмана, вот этих вот царей Мадиамских, поразил их стан, и после этого, собственно, ну, про их разгром кратко очень рассказывается, не об этом рассказ, да, и после этого он идет к этому городу Сакхофу, ловит там юношу из местных жителей, такой продуманный очень Гедеон, выясняет, кто там князья и старейшины, их 77 человек. И после этого он говорит: все, давайте, друзья, то есть я победил.
Дайте. Я вам обещал, да. И вот я пришел,
дайте,
свое обещание
дайте мне
выполнить.
Дайте мне этих старейшин и князей. Ну, они, город испугался, они выдали им своих вот этих правителей. И взял старейшин города, и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа, и башню Пинуэльскую разрушил, и перебил жителей города. Он истребил этот город, он, ну, понимаете, мучительной смертью казнил этих самых старейшин, да. После этого он убивает Зивея и Салмана. Ну, чем заканчивается? Сказали израильтяне Гедеону. То есть, понимаете, ну, вот... Вот это такой типично библейский, понимаете, такой разворот, очень интересный, на мой взгляд, потому что Библия – это такая книга. Мы ожидаем увидеть какую-то розовую идеальную картину, какую-то такую житийную, да, что вот посмотрите, какие были прекрасные люди, давайте будем им подражать. А Библия нам рассказывает какую-то очень суровую реальность, в которой он показывает людей, в которых добро смешано со злом. И какая-то чудовищная жестокость смешана с следованием Господу. И это вот такой народ. И Библия нам это показывает. Это божественная педагогика. Вот приходишь в класс, приходишь к людям, а там они сидят, вот они такие реальные люди. Вот Господь имеет дело с реальными людьми. И потом, это мы должны понимать, это столетиями, Он из них создает нового человека. Закон-то им дан, но закон они еще не восприняли и не приняли его сердцем. Сердце еще очень жестокое, и даже в лучших людях. И дальше происходит следующее. Он становится над ними, ну, то есть израильтяне делают его, соответственно, «владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». И, собственно, дальше вот написано. То есть, казалось бы, дело идет к царству, да? Вроде бы такой человек должен стать царем, и они ему говорят: смотри, вот давай, смотри, как у тебя получилось разбить врага, владей ты, твой сын, создадим уже династию, как у других народов. Но ничего не получается, ничего не получается, потому что у него было очень много жен, и у Гедеона было 70 сыновей, вот это 30 стих. Да, он достиг политических целей, он разбил мадианитян, и в глубокой старости он умирает, и дальше такая вот, знаете, концовка, очень трагичная, потому что выясняется, что у него было 70 сыновей, а еще это один сын от наложницы. И в 9 главе вот описана эта история про то, как этот один сын от наложницы, он втирается в доверие к своим братьям, которые суть законные наследники, они выделяют ему какие-то средства, ну, все-таки он тоже сын, а он говорит: можно я тоже буду как-то вот с вами принимать в этом участие. Они отделяют ему средства, и он на эти средства покупает, создает маленькую, небольшую наемную армию, такую какую-то бандитскую группировку, и которые внезапно убивают этих 70 братьев, кроме одного младшего. И это Авимелех, Авимелех. И таким образом он становится царем, таким узурпатором. То есть вот, посмотрите, Гедеон умер, и после него, так сказать, мира не наступает, потому что его сыновья все гибнут вот в этой междоусобной схватке, и то есть побеждает вот этот вот сын наложницы, правит там 3 года, а уцелевший сын Иофам, он выходит на гору Горизим к народу и рассказывает им притчу. Вот давайте, это очень красивая притча, это особый жанр, библейские притчи. Вот, и здесь вот мы видим одну из первых библейских притч. Он говорит: вот представьте себе ситуацию. Решили деревья выбрать себе царя. И просят у маслины. Ну, такое прекрасное дерево производит маслины. Маслянистое дерево, так сказать, наполненное вот такими удивительными, как бы, качествами. Предлагают маслине. Маслина говорит: ну что же, я тогда буду заниматься делами леса, оставлю свой тук, свое вот это масло, перестану давать, что ли, нет. Смоковница, тоже чудесное совершенно дерево, сладкое, такие сладкие плоды. Она говорит: я что, сладость свою оставлю, я лучше делом буду заниматься. А вот терновнику скажите, так сказать, терновнику нечем заняться. Терновник говорит: да, ладно, буду у вас править, но за это вы все будете под моей тенью, покойтесь под тенью моей, 15 стих, а если нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Видимо, терновник, он разрастался, заглушал эти хорошие культурные растения, скоро засыхал и был источником пожаров. И вот этот терновник, и он это обращается к людям: посмотрите, кого вы сделали царем, посмотрите, кого вы сделали царем. Не защитили хороших людей, а негодный человек теперь стал вашим правителем. И заканчивается тем, что эти города восстают против Авимелеха, он начинает их там карать, он начинает с ними там сражаться, и заканчивается тем, и вот написано 23 стих: «И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, чтобы таким образом совершилось мщение за 70 сынов Иервааловых». Это одно из имен Гедеона. «И кровь их обратилась на Авимелеха, брата его, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих». То есть они раньше были в союзе, а тут они, между ними возникает брань. И заканчивается тем, что он штурмует Ну, там такие еще идет целый ряд описаний очень жестоких сцен, когда он жителей Схема там губит, там 1000 человек сжигает в башне.
Ну, то есть, опять же, льется кровь.
Льется просто кровь. А потом он осаждает город Тевец, и там была крепкая башня. Он тоже хочет ее сжечь, и какая-то женщина метает, ну, бросает сверху в него обломок жернова, ну, такой массивный камень, так сказать, и он пробивает ему голову, и тогда Авимелех заставляет его заколоть своего слугу, чтобы не говорили, что его убила женщина. И таким образом все те злодеяния, которые совершили и местные жители, и Авимелех, они, так сказать, постигают всех участников этой драмы, и Израиль остается ни с чем. Израиль остается ни с чем. А источником этого является, конечно, сам Гедеон, потому что он не в состоянии править, потому что он в состоянии только карать. Естественно, все вопросы решаются не путем переговоров, не путем дипломатии. Они не ищут взаимопонимания, а они думают, что можно все решить одной грубой силой и коварством. И вот это вот, понимаете, вот он, Божий народ, который, так сказать, очень такие яркие картины, во что превращается Израиль, и что он из себя реально представляет. Следующая картина, она, ну, слушайте, ну, ничуть не меньше по, так сказать, впечатлению. Это рассказ про следующего судью, это 11 глава, Иефай, галаадитянин.
Но опять же, он был сын блудницы, тоже интересная, между прочим, фигура.
Вот эта фигура такая, ну, короче, такой ребенок из неблагополучной семьи, короче говоря. Вот тут такая вот описана ситуация, то был некий человек именем Галаад, и этот Галаад, ну, вот он вот такой вот человек, то есть у него была блудница, любимая, значит, от которой она забеременела, родила ему сына. А при этом у него была жена. И, так сказать, и жена забеременела, и стала ему рождать сыновей. И когда, ну, а этот самый Галаад, он, видимо, эту блудницу как-то, так сказать, не прогонял, стал воспитывать и того сына, и того сына. И мы видим ситуацию, что когда сыновья как-то мужают и вырастают, ну, там, видимо, встает вопрос о наследстве, кому останется. Они его изгоняют, потому что они говорят, что ты неправильный сын, ты сын другой женщины. И Иефай, поскольку ему ничего не остается, он бежит от своих братьев, и он становится, как бы это сказать, уголовным авторитетом. То есть поселяется в земле Тоф, собирает себе банду и начинает... Ну, тут библейский текст, тут написано. «И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним». Ну, куда они выходили? На дело выходили, понимаете? Вот они там живут, эти праздные люди, и, значит, грабят население. Вот такой вот Иефай. Но, получается, у него команда, сила, так сказать, и вот он там таким вот грабежом промышляет. Прогнали его. А в это время...
Опять пошли аммонитяне.
Аммонитяне. Тоже очередной вот народ, так сказать, там, кочевой. И вот идет нашествие. Тогда... Ну, некому противостоять, нет какого-то политического центра, и выясняется, что единственным человеком, который способен вообще хоть что-то противопоставить, оказывается этот, ну, в общем, объективно говоря, ну...
Знаете, бандит.
Бандит, да.
Чего уж там.
Да, да, вот он бандит, и у него есть его, понимаете, команда.
Ну, с другой стороны, там бандиты, и тут бандиты, ну, все более-менее как-то логично.
Да, и тогда, ну, это все-таки свои.
Да,
понимаете,
ну да.
Это все-таки свои. И тогда старейшины, они приходят, и в землю Тов, израильские старейшины, галаадские, «Приди, будь у нас вождем, сразимся с аммонитянами». А он им говорит: «Не вы ли меня возненавидели и выгнали из дома отца моего? Зачем вы пришли ныне, когда вы в беде? Для того мы теперь и пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником. Останусь ли я у вас начальником?» Видите, как он говорит? «Тогда буду, встаньте, так сказать, я тогда буду у вас царем, так сказать, начальником, да?» Они говорят: «Да будет свидетелем между нами Господь, что мы сделаем по слову твоему».
Ну, то есть, если ты их побеждаешь, ты наш царь.
Ты наш царь, угу. Да. Ну что, Иефай оказывается очень интересно. Он оказывается решительным человеком, который умеет, понимаете, решать вопросы. И он посылает послов. Сначала он, ну, смотрите, то есть он сначала пытается договориться с этим царем аммонитским.
Ну, то есть это первая попытка такого дипломатического урегулирования конфликта.
Конфликт. Да. Он говорит: «Ну, что тебе до меня? Ты зачем вообще, так сказать, пришел воевать на моей земле?» Царь ему говорит, а царь аммонитский ссылается и говорит, что вы, евреи, когда шли, вы, так сказать, через Иордан прошли, а перед этим на восточном берегу Иордана вы заняли земли. Вы земли заняли, и это не по закону. Я хочу у вас их отобрать. Возврати мне мою землю с миром. И Ефаимов второй раз послов говорит. И он говорит, это все было по праву, потому что и там идет пересказ этой истории завоевания, что мы на вас не нападали, но вы, ну там идет прям целое вот обоснование, что, ну типа вы сами виноваты. И на самом деле это не ваша земля, а там сидели другие товарищи. И на самом деле ты претендуешь не на свое.
Ну, то есть первая попытка переговоров.
Ну, это с его стороны. Это не значит, что первая в истории, да, так сказать. Это просто вот здесь мы видим, что Ефай, он нас снова вселяет надежду.
То есть начинается это все хорошо.
Все хорошо начинается, потому что мы видим, что Ефай, он умеет вести переговоры, он действует очень разумно. Причем он осознает свою связь с Господом. Он ссылается на эти все события, которые там происходят. Ну, слушайте, а чем вот заканчивается? Это очень положительно начинающаяся история.
А давайте завесим интригу, как мы любим это делать, и уже в следующий четверг в это же самое время мы продолжим читать книгу Судей. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Программу провела Мария Заостровных. До новых встреч!